носе монаха Дзентьевых и нос знал всякий. Этот нос был 5-6 сун в длину и свисал через губу ниже подбородка. Причем толщина его, что у основания, что на кончике, была совершенно одинаковая. Так и болталась у него посреди носа эта длинная штуковина, похожая на колбасу. Своим носом монах по двум причинам тяготился. Длинный нос причинял житейские неудобства. Например, монах не мог самостоятельно принимать пищу. Если он ел без посторонней помощи, кончик носа погружался в чашку с едой. Поэтому во время трапез монаху приходилось сажать за столик напротив себя одного из учеников, с тем, чтобы тот поддерживал нос при помощи специальной дощечки шириною в сун и длиною в 2 сяку. Вкушать таким образом пищу было всегда делом нелегким как для ученика, так и для учителя. Однажды вместо ученика нос держал мальчишка-послушник. Посреди трапезы он чихнул, его рука с дощечкой дрогнула, и нос упал в рисовую кашу. Слух об этом происшествии дошел в свое время до самой столицы. И все же не это было главной причиной, почему монах скорбел из-за носа. По-настоящему он страдал от уязвленного самолюбия. Монах искал способ, каким образом сделать так, чтобы нос казался короче, чем на самом деле. Когда никого поблизости не было, он с силой убивался, разглядывая свою физиономию под всевозможными углами. Как ни менял он поворот головы, спокойнее ему не становилось. И он упорно всматривался в свое отражение, то подпирая щеку ладонью, то прикладывая пальцы к подбородку. Но он так ни разу и не увидел свой нос коротким настолько, чтобы это утешило хотя бы его самого. Монаха всегда очень заботили носы других людей. Монах не видел людей, он видел только носы. Но носы в лучшем случае были крючковатые. Таких же носов, как у него, видеть ему не приходилось. И с каждым днем монах падал духом все более. Беседуя с кем-нибудь, он бессознательно ловил пальцами кончик своего болтающегося носа, всякий раз при этом краснея, совершенно как ребенок, пойманный на шалости. Каковы обстоятельства полностью вытекало из этого его дурного душевного состояния. Нечего и говорить, что монах, ломая голову над пассивными средствами, пробовал также и активные способы воздействия на свой нос. Тут он тоже сделал почти все, что возможно. Он пробовал пить настой из горелой тыквы. Он пробовал втирать в нос мышиную мочу. Но что бы он ни предпринимал, нос его по-прежнему свисал на губы пятивершковой колбасой. Но вот однажды осенью один из учеников монаха, ездивший по его поручению в столицу, узнал тому приятеля врача способ укорачивать длинные носы. Монах, как полагается, сделал вид, будто вопрос о носах ему совершенно безразличен и даже не заикнулся о том, чтобы немедленно испробовать упомянутый способ. С другой стороны, он как бы мимоходом заметил, что ему крайне неприятно беспокоить ученика всякий раз, когда нужно принимать пищу. В глубине души он ожидал, что ученик так или иначе станет уговаривать его испытывать этот способ. Как и ожидал ученик, монах в конце концов уступил его горячим уговорам. Что касается способа, то он был чрезвычайно прост. Нос нужно было проварить в кипятке и хорошенько оттоптать ногами. Воду грели в храмовых банях каждый день. Ученик сходил и принес большую флягу кипятка, такого горячего, что в него нельзя было сунуть палец. Прямо погружать нос во флягу было опасно. Пар от кипятка причинил бы ожоги лицу. Поэтому решено было провертеть дыру в деревянном блюде, накрыть им флягу и просунуть нос в кипяток через эту дыру. Когда нос погрузился в кипяток, было ничуть не больно. Прошло некоторое время, и ученик сказал: «Теперь он проварился достаточно». Монах горько усмехнулся. Он подумал, что если бы кто-нибудь подслушал эту фразу, ему и в голову бы не пришло, что речь идет о носе. Нос же, ошпаренный кипятком, зудел, словно его кусали блохи. Монах извлек нос из дыры в блюде. Ученик взгромоздился на этот нос, от которого еще поднимался пар, обеими ногами, и принялся топтать изо всех сил. Монах лежал, распластав нос на дощатом полу, и перед его глазами вверх и вниз двигались ноги ученика. Время от времени ученик с жалостью поглядывал на лысую голову монаха, потом спросил: «Вам не больно?» Врач предупредил, чтобы топтать сильно. «Больно вам?» Монах хотел помотать головой в знак того, что ему не больно, но на носу у него стояли ноги ученика, и голова не сдвинулась с места. Тогда он поднял глаза и, уставясь на растрескавшиеся от холода пятки ученика, ответил сердитым голосом: «Нет, не больно». И правда, топтание по зудящему носу вызывало у монаха не столько боль, сколько приятные ощущения. Когда, наконец, эта процедура была закончена, ученик с облегчением сказал: «А теперь проварим еще разок».
Монах все с тем же недовольным выражением на лице сделал, как ему сказано. И когда вторично проваренный нос был извлечен из фляги, оказалось, что он стал коротким, как никогда. Теперь он ничем не отличался от весьма обыкновенного крючковатого носа. Поглаживая этот укороченный нос, монах с трепетом и ощущением неловкости заглянул в зеркало, которое поднес ему ученик. Нос, тот самый нос, что некогда свисал до подбородка, неправдоподобно съежился и теперь скромно довольствовался местом над верхней губой. Кое-где на нем выделялись красные пятна, видимо, следы, оставшиеся от ног ученика. Уж теперь, наверное, смеяться никто не станет. Лицо в зеркале глядело на монаха и удовлетворенно помаргивало. Но не прошло и 2-3 дней, как монах сделал неожиданное открытие. Самурай, посетивший в это время храм для каких-то своих дел, не спускал глаз с его носа, при этом с ним отнюдь не заговаривая и вид имея чрезвычайно насмешливый. Мало того, мальчик-послушник, тот самый, который некогда уронил его нос в рисовую кашу, проходя мимо него возле зала, где произносились проповеди и поучения, сперва глядел вниз, видимо, силясь побороть смех, а потом все-таки не выдержал и прыснул. Несколько раз, отдавая приказания монахам-работникам, он замечал, что те держатся почтительно лишь перед его лицом, а стоит ему отвернуться, как они тут же принимаются хихикать. Сначала монах отнес это насчет того, что у него переменилось лицо. Однако само по себе такое объяснение, пожалуй, мало что объясняло. Конечно, монахи-работники и послушник смеялись как раз по этой причине, однако... Хотя они смеялись совсем по-прежнему, смех этот теперь чем-то отличался от тех времен, когда нос был длинный. Наверное, непривычно короткий нос выглядел более забавным, нежели нос привычно длинный. Но было, видимо, и еще что-то. Настроение монаха портилось с каждым днем. Он злобно ругал всех, кто попадался ему на глаза. Дело, в конце концов, дошло до того, что даже его ученик, тот самый, который лечил ему нос, стал тихонько поговаривать, будто он, монах, грешит равнодушием к религии. Монаха особенно возмутила выходка шалопая-послушника. Однажды, услыхав за окном собачий визг, он вышел посмотреть, в чем дело, и увидел, что послушник, размахивая палкой длиною 2 фута, гоняет по двору косматую тощую собачонку. И если бы он просто гонял, нет, он гонял и при этом азартно вопил. «А вот я тебя по носу, а вот я тебя по носу!» Монах вырвал у мальчишки палку и яростно ударил его по лицу. Палка оказалась старой дощечкой для поддерживания носа. Монах все более жалел, что столь опрометчиво укоротил себе нос. А потом настала одна ночь. Он лежал с раскрытыми глазами и вдруг почувствовал, что у него страшно зачесался нос. Коснулся пальцами, нос разбух, словно пораженный водянкой. Кажется, стал даже горячим. «Беднягу неправильно укоротили, вот он и заболел», — пробормотал монах, почтительно взявшись за нос, как будто жертвенные цветы для возложения на алтарь перед Буддой. На следующее утро он пробудился по обыкновению рано. Выглянул в окно, он увидел, что гинко и конские каштаны во дворе храма за ночь осыпались, и двор сиял, словно высланный золотом. Крыши покрылись инеем. В еще слабых лучах рассвета ярко сверкали украшения пагоды. Монах Дзэньти, стоя у раскрытого окна, глубоко вздохнул. И в эту минуту к нему вновь вернулось некое почти забытое ощущение. Он взволнованно схватился за нос. То, чего коснулась его рука, не было вчерашним коротким носом. Это был его прежний длинный нос, 5-6 сун в длину, свисающий через губу ниже подбородка. Монах понял, что за минувшую ночь его нос вновь возвратился в прежнее состояние. И тогда к нему вернулось откуда-то чувство радостного облегчения, точно такое же, какое он испытал, когда нос его сделался коротким. «Уж теперь-то смеяться надо мной больше не будут», — прошептал монах, подставляя свой длинный нос осеннему ветру.
Чего только в Японии не бывает, но надо же, какая поразительная история. Кстати, мне приятно вам сказать, что перевел этот классический рассказ на русский язык знаменитый Аркадий Стругацкий.